Глава 14. Серебряный полтинник. В этот день, когда я наконец собрался к нему, у нас с самого утра был переполох. Валькин еж нашелся. Оказывается, он забрался на чердак и каким-то образом попал в старую капустную катку. Может быть, он вспомнил, что не спал зимой, может быть, ослабел, просидев в катке 2 недели, но только вид у него был неважный. Во всяком случае, нужно было постараться поскорее его продать, потому что было похоже, что он собирается подохнуть. Он больше не прятал рыло и не свертывался клубком, когда его трогали за нос. Рыжая борода как-то обвисла. Словом, он был совсем плох, и больше ничего не оставалось, как отнести его в университет. В университете какая-то лаборатория покупала ежей. Валька завернул его в старые штаны и ушел. Очень грустный, он вернулся через час и сел на кровать.
«Его вскроют»,
— сказал он мне и перекосился, чтобы не заплакать.
«Как вскроют?»
«Очень просто. Разрежут живот и начнут копаться. Жалко».
Мы немного поспорили, у всех ли ежей внутренности на том же месте.
«Ладно, наплевать», — сказал я. «Другого купишь. Сколько тебе дали?»
Валька молча разжал кулак. Ёж был полудохлый, и дали только 20 копеек.
«А у меня 30, сказал я. «Сложимся и купим спиннинг».
Про спиннинг я нарочно сказал, чтобы его утешить. Спиннинг — это такая длинная складная удочка с длинной леской на колесе, так что наживку можно забрасывать от берега 40 метров. Я видел эту штуку еще в Энске. Один пристав в Энске ловил рыбу спиннингом. Мы сложились и даже обменяли наши гривенники и 5-алтынные на 1 новенький серебряный полтинник. Полтинников я еще не видел, они почему-то редко попадались. Вся эта история с Валькиным ежом сильно задержала меня, и когда я выбрался к доктору, уже начинало темнеть. Он жил далеко, на Зубовском бульваре, а трамваи теперь были платные, не то что в 20-м году. Но я все-таки доехал бесплатно. Только одно окно светилось в глубине сада, в белом доме с колоннами на Зубовском бульваре, и я решил, что это в комнате доктора горит свет. Я ошибся. Доктор жил, оказывается, в 3-м этаже, а свет горел во 2-м. Квартира 8. Вот она. Под номером было крупно написано мелом. «Здесь живет Павлов, а не Левинсон».
Павлов это и был, доктор Иван Иванович.
Мне открыла женщина с ребенком на руках и все время шикая спросила, что мне нужно. Я сказал. Она, все шикая, сказала, что доктор дома, но, кажется, спит.
«Все-таки постучи», — шепотом сказала она. «Наверное, не спит».
«Не сплю!» — закричал откуда-то доктор. «Кто там?»
«Какой-то мальчик».
«Пусть войдет».
Я в первый раз был у доктора и удивился, что в комнате такой беспорядок. На полу, вперемешку с пакетами чаю и табаку, валялись кожаные перчатки и странные, красивые, меховые сапоги. Вся комната была завалена открытыми чемоданами и заплечными мешками. И среди этого развала, со штативом в руках, стоял доктор Иван Иванович.
«А, Саня!» — весело сказал он. «Явился. Ну, как дела? Живешь?»
«Живу».
«Отлично. Кашляешь?»
«Нет».
«Молодец. А я, брат, о тебе статью написал».
Я думал, что он шутит.
«Редкий случай немоты», — сказал доктор. «Можешь сам прочитать. В номере 17 врачебной газеты. Больной Г. Это, брат, ты. Считай, что прославился. Правда, пока еще в качестве больного, но все впереди».
Он запел «Все впереди, все впереди». И вдруг накинулся на самый большой чемодан, захлопнул и сел на него, чтобы он лучше закрылся. Должно быть, доктор собирался уезжать из Москвы. Я хотел спросить, куда он едет, но решил сперва узнать, почему у него на двери написано, что здесь живет он, а не Левинсон.
«Иван Иванович, почему у вас на двери написано, что здесь живете вы, а не Левинсон?»
Доктор засмеялся.
«Потому что здесь живу я», — сказал он. — А Левинсон живет в соседнем доме. У него номер 8, и у меня 8. А ворота общие. Понял?
— Понял.
Доктор очень много говорил в этот день. Таким веселым я его еще не видел. Вдруг он решил, что нужно мне что-нибудь подарить. И подарил кожаные перчатки. Старые, но еще очень хорошие, застегивающиеся на ремешок. Я стал было отказываться, но он без разговоров сунул мне перчатки и сказал: «Бери и молчи». Нужно бы поблагодарить его за перчатки, но я вместо благодарности спросил:
«Куда это вы собрались? Уезжаете?»
«Уезжаю», — ответил доктор. «На крайний север, за полярный круг. Слыхал?»
Я смутно вспомнил письмо штурмана дальнего плавания.
«Слыхал».
«Ну вот, у меня там, брат, невеста осталась. Знаешь, что это такое?»
«Знаю».
«Врешь. Знаешь, да не понимаешь».
Я стал рассматривать разные странные штуки, которые он брал с собой. Меховые штаны с треугольным кожаным задом, какие-то металлические подошвы с ремнями и так далее. А доктор, укладывая, все говорил. Один чемодан ни за что не закрывался, и он взял его за верхнюю крышку и опрокинул на кровать. При этом большая фотографическая карточка упала к моим ногам. Это была уже довольно старая, пожелтевшая карточка, согнутая в нескольких местах.